грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня президентский совет по правам человека и, как он называется сейчас, по развитию гражданского общества, подводил итоги 2014 года, который, как известно, выдался бурным. Россия приросла Крымом, поэтому итогов было сразу несколько, проблем возникло также немало. И среди этих проблем мы решили выделить такую, как сужение правового пространства крымских татар за счет прекращения вещания их телеканалов и прекращения издания газет. Право разрешить голосовать заключенным. Это тоже, мне кажется, спорный момент. И несколько таких внутренних конфликтов, которые тоже представляют интерес для нас. Итак, мы назвали нашу беседу «Совет по правам человека. Диалоги с президентом». Возможно ли отстоять права человека в сегодняшней России, приросшей Крымом? Об этом мы будем говорить с Львом Пономаревым, нашим гостем. Как вы считаете, Лев Александрович, вот насколько эффективны и содержательны вот подобного рода форумы?
Ну, это не форум, это просто бюрократическое мероприятие Совета по правам человека, причем заседание Президиума Совета, где они фактически отчитывались за проделанную работу и прежде всего выполнение поручений президента. Это просто нормальная внутренняя работа этого совета. И там обсуждались, наверное, действительно какие-то важные вещи, потому что поручения президента, они их выполняют, так сказать, как бы. Вот это важно, что сделано за год, и что выполнено, что не выполнено. Но это не открытое, как бы, такое вот, ну, обсуждение вопросов, скажем так. Это просто, что сделано. Раньше, может быть. Сегодня они, насколько я, может, сегодня тоже они принимали решение, но в моем представлении это просто важное бюрократическое мероприятие.
Давайте дадим слово сегодняшнему докладчику Андрею Бабушкину, члену СПЧ. Добрый вечер, Андрей. Как проходило сегодняшнее заседание? Расскажите нашим радиослушателям.
Я на самом деле сегодня не был на заседании президиума. Там ставились два очень важных для меня вопроса. Это вопрос о проведении специального заседания Совета по транспортной ситуации в Москве и по защите прав пассажиров и автовладельцев, и вопрос о проблемах, возникающих перед общественными наблюдательными комиссиями. И вот по моему предложению президиум включил эти две темы в повестку дня своей работы в апреле. Кроме того, обсуждался вопрос, отрагивался вопрос амнистии, потому что вы знаете, что Совет выдал один из трех проектов амнистии, что существует на сегодняшний день. И здесь ведется определенная работа по продвижению амнистии. Ну и, конечно, отчитывалась рабочая группа по Крыму, которая действительно выразила беспокойность некоторыми тревожными тенденциями, происходящими в Крыму. И приняла решение продолжить мониторинг ситуации в Крыму и проинформировать президента о тех угрозах и рисках, связанных с соблюдением прав человека в Крыму, которые мы наблюдаем.
А что вы имеете в виду конфликтная ситуация в ОНК? Это о чем идет речь?
Ну, дело все в том, что ОНК в прошлом году столкнулись с новыми проблемами. Дело все в том, что закон предусматривает, что член общественной наблюдательной комиссии вправе посещать закрытые учреждения с предварительным уведомлением без получения согласия. Но вот кто направляет это уведомление, закон не раскрывает. И обычно в регламентах общественных наблюдательных комиссий говорилось о том, что каждая комиссия сама определяла, кто направляет уведомление. Мы столкнулись с тем, что в некоторых субъектах Российской Федерации, скажем, в Белгородской области, в Оренбургской области, это право принадлежит председателю. Но если в других регионах, где председатель наделен этими полномочиями, он использует их разумно, да, член ОНК говорит, я хочу поехать туда-то, подписывает уведомление, то в этих и некоторых других регионах ряд членов ОНК и правозащитных организаций фактически лишены возможности выполнить свой общественный долг и свое общественное предназначение. Председатели отказываются подписывать уведомления об их о посещении ими закрытых учреждений. Возникает совершенно невероятная ситуация. Члены ОНК, наделенные правом общественного контроля, преодолевают сотни километров, приезжают в отдаленные ИВС, колонии, СИЗО, с целью проверить соблюдение там прав человека. Но сюда не пустим, мы не получили уведомления. Это одна из многих проблем, с которыми ОНК столкнулись за последний год. И это говорит о выхолащивании общественного контроля, о том, что по общественному контролю может быть нанесен огромный сильный удар, который фактически лишит общественный контроль смысла. Вот наша задача этого не допустить.
Да, вот я знаю, что наша коллега Елена Масюк, член Московского ОНК, поступила более решительно, не дожидаясь никаких формальностей, и сама же стала жертвой конфликта со стороны своих, что ли, тоже вот коллег по этой организации. Елена, добрый вечер, я знаю, что вы на связи. Расскажите, пожалуйста, суть этого конфликта.
В понедельник, насколько я знаю, заместитель председателя ОНК Москвы Павел Пятницкий направил письмо, адресованное прокурору Москвы, с тем, чтобы проверить нарушение мною 76-го закона в части того, что я вместе с своим коллегой Александром Куликовским пришла на проверку в ИВС на Петровку 38 в 6 часов утра. А второе, это то, что я не дала подписку о неразглашении перед общением с фигурантами дела по уголовному делу по убийству Немцова. Собственно, я не вижу никаких здесь нарушений с моей стороны, и я очень благодарна Совету по правам человека и его председателю Михаилу Александровичу Федотову, которые за меня вступились и которые, проанализировав ситуацию, сказали о том, что никаким образом я не нарушила 76-й закон. Я считаю, что, безусловно, это очень, очень нехорошая тенденция, когда члены ОНК пытаются выдавить других членов ОНК из правового русла, из возможности контролировать СИЗО, колонии. И то, что делает, конечно, Пятницкий, это подло с его стороны, безусловно. Но ничего другого ожидать от господ руководящих ОНК Москвы не приходится. Потому что то, что случилось полтора года назад, когда фактически к руководству ОНК Москвы пришли не правозащитники, а люди в погонах или бывших погонах, или их поддерживающие, то понятно, что они не правозащитники, что они будут делать все для того, чтобы ОНК Москвы не могло нормально работать, защищая интересы заключенных. И естественно, что они будут выдавливать всех тех, кто не согласен с тем, как они видят правозащитную деятельность в ОНК Москвы.
А тогда расскажите уж нам, что вы такого увидели в изоляторе временного содержания на Петровке, что встревожило так вот этих доносчиков, назовем их, которые на вас написали заявление?
То, что сделал Пятницкий, я полагаю, это просто повод. Причина, безусловно, то, чтобы просто меня и других коллег, я думаю, что при возможности, если будет еще какой-нибудь повод, они будут и их пытаться изгнать из ОНК Москвы. Почему мы пришли в 6 часов утра в ВВС? Собственно говоря, ничего мы не нарушили. В 6 часов утра уже подъем в ВВС, поэтому пока мы туда прошли, это, наверное, уже было где-то там, около 7 часов утра, то есть уже все ВВС уже жило полной жизнью в ожидании завтрака и так далее. Мы там встречались с двумя обвиняемыми по делу убийства Бориса Немцова, в том числе с Серхановым, который нам рассказал о том, что те два дня перед помещением его ВВС к нему применялись меры физического воздействия. В том числе он рассказал нам о том, как в машине конвой поджигал его бороду, о том, каким образом ему закручивали наручники на руках, спрашивали его, жмут. Он отвечал, жмут, и закручивали еще сильнее. О том, как ему не давали есть в течение двое суток, пить в течение двое суток и так далее. Собственно говоря, все это изложено в моей статье в «Новой газете», это есть на сайте совета. А это было наше посещение фигурантов этого дела. А первое было в Лефортово. Там тоже самое пришел следователь, который хотел получить от меня подписку о неразглашении. И там сидели как раз и сидят до сих пор три фигуранта дела, в том числе главный обвиняемый, поэтому Заур Дадаев, которого считают, что именно он произвел выстрелы Бориса Немцова. И Заур Дадаев мне, так же как и Андрею Бабушкину до этого, и Еве Меркачевой, собственно говоря, так же, как и господину Цветкову и той компании, с которой он был, он говорил о том, что в отношении него применялась физическая сила и применялись пытки. И об этом, собственно говоря, все члены ОНК порешены, и все это знают, кто посещали СИЗО Лефортово.
Лев Александрович, насколько типично вот это отношение к заключенным? Даже не возьмем таких VIP-персон, как нынешние, вот эти пытки, вот то, что за над ними издеваются в автозаке.
Ну, я прежде всего хочу сказать, что мы тоже, вот, члены экспертного совета при уполномоченном правам человека, Александр Панфилов, обсуждали эту ситуацию и написали прокурору Москвы письмо в защиту Масюка о том, что незаконно требовать подписку о неразглашении, потому что закон, который регулирует деятельность членов ОНК, подразумевает вот такое неразглашение. Поэтому дополнительное требование неразглашения – это как бы оказание давления на членов ОНК. А теперь насчет вот того, что вы имеете в виду,
нарушение
пытки, насилие, это широко очень распространено, и мы постоянно этим занимаемся. Я бы так сказал, вот у меня, я руковожу одной из организаций, которая называется Фонд защиты прав заключенных. У нас сотни жалоб на насилие, которое происходит в колонии по всей стране. И если в Москве, как бы, мы не можем навести порядок часто очень, хотя здесь насилие было не только в Москве, но и даже в первую очередь, может быть, когда везли этих задержанных, но и в Москве насилие в СИЗО есть. И также воры в законе рулят ситуацией в некоторых московских СИЗО. Это вообще безобразие, когда вор в законе рулит фактически в том числе администрация. Но это есть. Вот последние сведения, которые я получал. И насилие, и главное, что вот единственное, что сейчас, может, изменилось, что вот мы сейчас находимся в хорошем контакте с руководством Федеральной службы исполнения наказания, то есть руководство ФСИНа с нами начинает разговаривать, берет от нас заявление, слушает нас, но при этом ничего не происходит, то есть они не могут изменить систему, то есть настолько все там... Или они делают вид, что не могут изменить систему. Ситуация очень тяжелая, на самом деле.
Давайте Андрею Бабочкину дадим слово. Итак, чем вот коллеги Елены Масюк объясняют гонения на нее? Вам слово, Андрей.
Знаете, мне очень сложно сказать, почему так поступил Павел Пятницкий. Он сам часто проводит достаточно такие резкие проверки, делает резкие выводы в отношении проверяемых организаций. Поэтому я думаю, что просто он неправильно трактует закон. Во-первых, когда я давал подписку о неразглашении, я четко в ней говорил, что ставшие мне известны факты пыток, факты других нарушений прав человека, к обстоятельствам дела не являются, и я свободен и о ним сообщать гражданскому обществу, средствам массовой информации, если это поможет восстановлению нарушенных прав и свобод человека. И следствие здесь со мной согласилось. Во-вторых, федеральный закон 76, он не устанавливает никаких временных ограничений для посещения. И если бы Елена Васильевна Масюк или я пришли бы туда не в 6 утра, а в 4 ночи или полночь, это наше право. И мы этим правом, кстати говоря, иногда пользуемся. Например, иногда меня интересует, вот мне говорят, там, скажем, поступила мне информация, что ночью там в какой-то камере там кого-то избивают. Вот именно ночью. Я это хожу и смотрю, что в этой камере происходит. Там есть глазок, есть система видеонаблюдения. Это тоже входит в предмет нашего контроля. Нигде не написано о том, что мы должны приходить в дневное время. Но вообще, вот эта ситуация с Леной Васильевной Масюк, я считаю, что ОНК Москвы должна гордиться этим человеком, гордиться, что это такой человек, журналист, общественный деятель, входит в состав московской комиссии. Вот. То, что касается вот гонения на Елену Васильевну, я думаю, что это вообще связано с попыткой различных людей и различных сил ограничить компетенцию ОНК, ограничить полномочия. Причем надо совершенно понимать, что для правоохранительных органов это все медвежья услуга. Вот, например, в Белгородской области, где сегодня правозащитников в составе ОНК не пускают, не пускают проверять колонии. Еще несколько лет назад Белгородская область считалась достаточно такой благополучной, оттуда было очень мало жалоб заключенных. А сейчас что происходит? В других-то областях и субъектах Федерации ОНК активно работает, нарушения выявляют, вместе, скажем, с территориальными органами ФСИНа их устраняет. А в Белгородской области все застыло, вообще вот в той позиции, которая была несколько лет тому назад. И сегодня оттуда, наоборот, начинает поступать все больше и больше жалоб заключенных. То есть те, кто пытаются оградить места принудительного содержания от внимания со стороны гражданского общества, они, администрации этих мест принудительного содержания, просто оказывают медвежью услугу. Давайте прямо об этом говорить.
Да, Лев Александрович, чем вы объясняете, что вот такое вдруг волна жестокости началась, которая спала одно время? против заключенных? Вот после этого случая там в Татарстане вроде все затихло.
Да нет, это затихло как бы обманчиво для внешнего было, наблюдателя, да? Такого, не очень находящегося внутри. Ситуация плохая очень. И просто так иногда бывает всплеск, когда событие, преступление, которое произошло вместе с содержанием заключенного, вышло наружу. Как бы. И так получилось, что об этом много стали писать и говорить. Случайные всплески. Mm-hmm. А на самом деле ситуация... Вот я смотрю, у вас здесь картинки, ну, вот пока до этого показывали, ведь так заключенные не живут. Здесь какие-то образцовые у вас картинки. Многоярусные.
Капсульный отель какой-то, а не камера, да?
Да, бараки, так сказать, и там все очень тесно. Да, в Москве СИЗО переполненные, в Москве. Вот. Поэтому все довольно плохо, тяжело, и ничего не меняется. Внутри идет борьба разных кланов внутри руководства ФСИНа. Поэтому там многие из них, чиновников, просто заботятся скорее о том, чтобы их не сняли, так сказать, и чтобы уничтожить людей, которые из противоположного клана. То есть реально ситуация, я бы сказал, ну, может быть, даже разваливается, потому что меняются руководители федеральной структуры, и ничего не улучшается. Сейчас мы, еще раз говорю, мы как бы сотрудничаем с руководством всем, но больших улучшений нет. Вот хочу привести пример. Вот в Мордовии в сентябре были рейды администрации, такого сводного отряда администрации, нескольких колоний, которые прошли чуть ли не по 10 колониям, делали обыски и избивали заключенных. Причем так, немотивированно избивали. И вот прошло почти полгода, нам не удалось. Туда поехали правозащитники, зафиксировали избиение. Но прошло фактически полгода, и сейчас на всех заключенных, которые подали жалобу, оказывается давление. С них буквально под камеру берут объяснение, вот местное руководство берет объяснение так, что человек вынужден под камеру отказываться от тех жалоб, которые не делали, которые уже у нас есть. Под камеру пишут. Более того, предлагают им листы такие заполнять, что они оговорили, значит, они как бы ошиблись.
Невиновных оговорили.
То есть на них не оказывалось никакого давления, то есть они тут ни при чем. Причем одному из заключенных было разорвано селезенка. Понимаете, во время этого избиения. Он был искалечен. Так он написал, что он ударился раковину. Вынудили его написать, что селезенка порвана от того, что он неудачно ударился от раковины. И это идет, я бы сказал, и при этом Федеральная служба исполнения наказаний приняла решение провести комплексную проверку вот колонии Мордовии, и мы надеемся, что она будет более эффективна. Но если им уже подготовили объяснение всех этих людей, понимаете, да, на местах, что ничего с ними нет, так приедет комплексная проверка руководства ФСИН, и эти люди скажут, ничего, все это было неправда, мы поддались некому давлению правозащитников, там, например, да, этот человек, который селезенкой поровну скажет, я ударился, все у нас все хорошо, и никакого толка не будет. И проблема заключается в том, что те люди, которые жалуются, остаются внутри колонии. И они в руках у этих садистов, часто очень насильников. И мы добиваемся того, чтобы если человек пожаловался, его из этой колонии извлекать. Понимаете? И тогда обеспечивать ему защиту какую-то. Чтобы... И об этом вот мы твердо, упорно, я уже... Вот эти слова я говорю уже примерно год. И пишу Александре Памфиловой, чтобы она президенту сделала такое предложение, в ее доклад это попало, в руководство ФСИН пишу. И все это понимают, что это единственный способ расследовать. Но опять-таки в течение года уже ничего не происходит. То есть на ЗЭК оказывается давление, и оказывается, что там ничего не было. У нас одинаково практически из многих колоний со всей России мы получаем так, что вот... Человек погиб, да, заключенный погиб. Нам пишут, упал с лестницы. Причем буквально не те же слова, упал с лестницы. Понимаете? Да потому что ничего другого не придумали.
Да у них под копирку, да. И Леонид Васильевич, вопрос. Вот мы так поняли по стенограмме, что важен был вопрос о праве голосовать уже заключенным, осужденным. Объясните, пожалуйста, Елена, в чем вы считаете важность этого права? Почему раньше никогда за это право никто не боролся? Вам слово.
Я бы хотела дополнить еще к той теме, которую только что мы обсуждали, о том, что подобная ситуация с устрашением заключенных, которые общаются с ОНК и жалуются, есть в московских СИЗО. Я с этим уже неоднократно встречалась, когда какие-то жалобы заключенные делают членам ОНК, и потом, когда уходят члены ОНК, то начинается просто прессинг этих заключенных, и делается все для того, чтобы заключенные боялись обращаться к членам ОНК. Это есть в московских изоляторах. И еще одна очень важная вещь, что в центральных изоляторах Москвы, например, люди, например, камера рассчитана на, там, на 10 человек, а в ней находится 18 человек. Камера крайне маленькая, и просто не хватает даже спальных мест. И люди спят по очереди. То есть ночью кто-то просто сидит за столом. Естественно, мест за столом тоже не хватает. Это центральные изоляторы Москвы. И исследователи распоряжаются, в какой изолятор отправить заключенного. Камеры переполнены, но никого это не касается. То есть заключенных некуда сажать. Это Москва, это центральные изоляторы Москвы. Теперь что касается права голосовать. Я считаю, что это очень правильная инициатива. Я двумя руками за, потому что люди лишены свободы, лишены возможности передвигаться свободно, но это не значит, что они должны быть лишены права избирать, права участвовать в выборах. Поэтому я считаю, что это очень правильное предложение, потому что лишение заключенных возможности принимать участие в выборах – это нарушение Международной конвенции по правам человека. И если это все-таки будет принято в России, это право заключенных на право участвовать в выборах, то это будет просто большим шагом вперед.
Да, мы помним все такие случаи, когда голосование заключенных как-то меняло ситуацию. Давайте спросим Андрея Бабушкина. А вы какие аргументы выдвигаете в пользу предоставления права заключенным голосовать?
Вы знаете, в свое время я ходил в состав Совета при Минюсте по вопросам развития уголовно-исполнительной системы. И тогда я впервые, это был 2004 год, озвучил эту идею, что лишение, у нас был миллион заключенных, что лишение миллионов взрослых граждан России право выбирать власть, это очень негативно отражается на качестве власти и на защищенности этих людей. Ну, тогда на мной посмеялись. Потом мы с вами знаем, было обращение ряда заключенных, там, в том числе Гладкова Владимира Михайловича, Европейский суд, было решение Европейского суда 2013 года. И сейчас, наконец, вот ситуация созрела, и совершенно понятно, что для того, чтобы права какой-то группы населения защищались, эта группа населения должна каким-то образом иметь влияние на формирование органов власти. Поэтому, конечно, право заключенных голосовать – это, с одной стороны, некая моральная, скажем так, поддержка этих людей, но не в том плане, что они совершают новые преступления, а в том плане, что они продолжают быть гражданами, в том плане, что общество от них не отказалось, в том плане, что они имеют влияние на дела государства. Но здесь у нас с вами возникает одна опасность. Давайте с вами посмотрим те регионы, возьмем ту же самую Мордовию, где большие агломерации колоний, скажем, Зово-Полянский район, почти 13 тысяч заключенных. Если там эти люди будут голосовать за президента, за, скажем так, органы власти субъекта федерации, это повлияет на более полноценное формирование этих органов. Но когда они будут выбирать органы местного самоуправления, получится так, да, что в некой поселке живет 300 людей на свободе и 1500 человек в колонии. И этот поселковый совет, он будет отражать, хотя он будет, конечно, в первую очередь заниматься вопросами развития поселка, да, а не колонии, он будет отражать позицию не жителей поселка, а обитателей колонии. Это такая вот есть сложность некая, которую, конечно, законодателю и нам вместе с ним придется решать. Но вообще право голоса в большинстве стран мира у заключенных есть, и ничего страшного, плохого от этого не происходит.
Я абсолютно согласен с Андреем Бабушкиным и Сиреной Масюк, что надо бы. И сам я как бы помогал писать жалобу в Европейский суд, вот, который выиграли. Это, кстати, бывшие заключенные подавали. А вот, но здесь есть, конечно, бесспорно одна опасность, которую еще Андрей не сказал. А то, что это будет управляемое голосование. Но что делать? У нас все, что не делается, вот у нас многие вещи, которые подвигают нашу страну формально как бы к демократии, на самом деле происходят манипуляции этим этим правом-то? И мы знаем, что у нас и на свободе это выборы, не выборы, да? А уж там это точно будет давление на этих заключенных, и будет соответствующее, так сказать, искажение голосования. Но это не значит, что не надо продвигаться формально к демократии. Рано или поздно, я думаю, что мы все равно добьемся, чтобы были и демократия, и свобода в стране.
Давайте тогда еще одну тему поднимем, потому что скоро к нашему разговору подключится из Крыма Андрей Юров. А мы сейчас вот начнем тему беспокойства за судьбу крымско-татарских средств массовой информации. Андрей Бабушкин, вопрос. Почему вот за этот год прекратило вещание несколько станций и вообще встало под угрозу само существование крымских СМИ? Вам слово.
Вы знаете, мне сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, что есть, возможно, несколько вариантов. Первый вариант – это то, что их лишили доступа к тем ресурсам, частотам, да, с каналом сбыта, которым они пользовались. Второй вариант – что это связано с тем, что поменялась схема поддержки, что в Украине там был один механизм поддержки, сейчас другой, и что они существовали при некой украинской господдержке. Но в любом случае, почему бы это не произошло, вы знаете, в условиях, когда мы говорим, что мы хотим, чтобы крымско-татарский язык не только на бумаге, но и в реальной жизни являлся государственным, одним из трех государственных языков Крыма, государство должно приложить все усилия для того, чтобы обучение, вещание, печать на крымско-татарском языке не только не уменьшалось, а наоборот увеличилось с тем, чтобы народ чувствовал себя полноценным народом в составе России.
Да, и Елене Масюк вопрос. Вот мы с вами, Елена, много повидали на нашем журналистском веку. Чем вы объясняете сразу же одновременно и давление на крымско-татарские СМИ, и вчерашние обыски в, казалось бы, суперлояльном Life News? Вам слово.
Что касается Life News, я думаю, что это очень показательно для кремлевских СМИ о том, что никто не может быть уверен в завтрашнем дне. И уж как Life News и известия толерантны в отношении политики Кремля, тем не менее, и к ним пришли с арестом. Это, в общем, о многом говорит. Я думаю, что Life News и этим стоит задуматься о том, какую им вести в дальнейшем политику. И они, я думаю, абсолютно не уверены, что к ним вновь не придут. Что касается Крыма. Мы с Андреем Юровым были в прошлом году в Крыму в начале марта, еще до того, как был референдум. И тогда активное давление на проукраинские СМИ, на те средства массовой информации, которые не поддерживали присоединение и Крыма к России и вообще проведение референдума, уже тогда оказывалось значительное влияние. И, например, центр журналистских расследований, который находился в Симферополе, были очень оппозиционно настроенные к присоединению к Крыма к России и к проведению референдума, и они ощущали на себе все то давление, которое привело к тому, что сейчас этого центра журналистских расследований нет уже в Симферополе, хотя это было очень профессиональное средство массовой информации. И были провокации, были угрозы и применение силы в отношении журналистов, в том числе и в Севастополе, и в других городах. Это было. И все, что за этот год случилось со средствами массовой информации в Крыму, это абсолютно закономерно. И здесь речь отнюдь не идет о крымско-татарских средствах массовой информации. Это идет речь абсолютно обо всех средствах массовой информации. Безусловно, канал, крымско-татарский канал, очень профессиональный канал. Я его видела, когда была в Симферополе. Это очень хорошо профессионально сделанное телевидение. И то, что они на себе ощутили, на это ощутили и другие средства массовой информации. Я бы здесь их не выделяла. Просто понятно, что крымских татар в Крыму много, и это телевидение было качественное и хорошее. Но в этой ситуации мы должны относиться в равной степени и понимать те проблемы и сложности, которые возникли у всех средств массовой информации. Я думаю, что я предложу членам совета провести специальное заседание по вопросам СМИ в Крыму, потому что, мне кажется, это очень важно, и мы должны каким-то образом дать правовую оценку тому, что происходит со средствами массовой информации на новой территории России, потому что эти люди, конечно, оказались незащищенными, перед теми законами, очень часто направленными против журналистов и против средств массовой информации, которые есть в России, и, безусловно, крымские журналисты, я думаю, не ожидали такого, и они оказались, в общем, во враждебной атмосфере. Поэтому, мне кажется, что такая поддержка должна быть с нашей стороны. Мы обращались в Роскомнадзор и в другие органы по поводу некоторых средств массовой информации Крыма, которые просили нас о помощи, но, насколько я знаю, к сожалению, это не повлияло на решения, которые уже были, как мне кажется, определены до этого в отношении средств массовой информации. И действительно, эта ситуация сложная. Собственно говоря, я думаю, как вообще с правами человека в Крыму, потому что граждане, люди, проживающие в Крыму, не привыкли к столь ограниченным правам, с которыми они теперь столкнулись, будучи гражданами Украины.
Спасибо, Елена, за ваше участие в нашей программе. Мы сейчас установим связь с Андреем Юровым, а Елене выражаем благодарность за участие в нашем прямом эфире. Вопрос тогда Льву Александровичу. Как вы считаете, вот насколько это вообще застарелое шельмование крымских татар, как якобы пособников гитлеровским оккупантам? Это же давно уже в прошлом уже разоблачено, и давно они реабилитированы. Сколько можно этим козырять и ограничивать их в правах?
Ну, я должен сказать, что они просто... Известно, что лидеры крымско-татарского меджлиса были против аннексии Крыма. Это известно. И поэтому они просто уже политические противники этого режима.
Конечно, ведь сейчас... кто выселял татар-то? Ведь когда они были в Российской Федерации, никогда на Украине. Вот эта депортация, 44-й год.
Поэтому вот сейчас идет борьба уже с ними как политическими оппонентами. И мы знаем, что туда въезд тоже запрещен Демилеву и Джемилеву. И пытаются сотрудники спецслужб пытаются расколоть руководство вот, крымско-татарского населения так, чтобы там были своя Единая Россия, своя там молодежь, все
да.
свое как бы было. Ну и, конечно, прежде всего нужно было закрыть вот это средство массовой информации, которое было достаточно независимым. Поэтому это все предсказуемо, и, как бы сказать, естественным образом все это происходит. Но, как мы знаем, что это все происходит как вообще по всей стране у нас. Преследуется оппозиция, раскалывается оппозиция, там делается провокация, закрывается Томск, вот этот Томск-2, да, вот, да, вот телевидение. Поэтому это все просто, они, может, не были готовы, ну, как бы вам сказать-то, это не у них произошло, как после аннексии Крыма, это совершенно на них обрушилось, как неожиданно, но, с другой стороны, все очень естественно, и здесь удивляться не приходится всем этому.
Да, давайте дадим слово Андрею Бабушкину. Напомните вот историю вкратце злоключения крымских татар, потому что они же лишились государственности, будучи в составе России, когда была автономия крымских татар, и ее упразднили, и их депортировали.
И сейчас... История крымских татар, она очень драматична. Мы с вами помним, да, последний крымско-татарский хан, это будет 1770 год, он добровольно входит в состав России, да, то есть в сознании большинства наших россиян присоединение Крыма к России, это кровопролитные бои, это какие-то там сражения, ничего подобного. Крымское ханство, оно при последнем Гирее добровольно вошло в состав России, и тем не менее это не удержало Екатерину от того, что были выселены ряд народов из Крыма, как ни странно, были выселены греки, частично были выселены болгары, и туда в конце 18 века было выселено огромное количество вообще отставных наших военных из семей. И крымско-татарская элита, она почему-то очень плохо интегрировалась вообще в состав элиты российской. Я, например, когда стал интересоваться, сколько княжеских родов было вот крымско-татарское происхождение Российской империи, оказалось, что ни одного княжеского рода не было. И продолжилось, к сожалению, хотя бы, что крымские татары, они поддержали советскую власть, продолжилась эта ситуация и при советской власти, и мы видим, что совершенно чудовищное выселение 1944 года, оно стоило жизни примерно трети крымско-татарского населения. И когда я был в Крыму, мы очень много общались с представителями других народов Крыма, и они понимают, да, что надо выстраивать хорошие отношения с крымскими татарами, что для крымских татар Крым это единственное, это их историческая родина, да, а крымские татарские татары не только потомки туда пришедших татар, это потомки генетически других народов, что жили в Крыму до этого, это потомки генетически скифов, готов, аланов и так далее. И я думаю, что, конечно, нам, я поддерживаю Леонид Мощук, надо проводить специальное заседание по Крыму, по средствам массовой информации, но в том числе, это, наверное, надо брать вопрос более широко и в целом рассматривать права человека вот сейчас в Крыму в течение последнего года. Я думаю, что это должно быть одним, наверное, из ближайших заседаний Совета, по крайней мере, не позже весны 2015 года.
Лев Александрович, я знаю, что в понедельник будет специальное заседание. Как бы вы насытили его повестку дня?
В понедельник будет общее заседание Совета по правам человека, и оно будет посвящено вот как раз ситуации в стране, как говорится. Вот как, самым актуальным вопросом, который сейчас обсуждает общество, скажем так. Разжигание ненависти на федеральных каналах телевидения, который ведет фактически гражданское противостояние в стране. Антимайдан, который реально является экстремистской организацией, но поддерживается властью. Проведение митингов и провокации, которые происходят повсеместно, в том случае, когда происходят так называемые несогласованные акции. Вот представьте себе, я вот как раз неоднократно об этом, и сам, я сам и задерживался неоднократно, и писал неоднократно руководству страны, что это недопустимо. Вот что такое несогласованная акция, которая, вот, допустим, проходила 30 декабря, когда меня задержали. Угу. Когда задержали, когда осудили брата, нет, когда осудили брата Навального на несколько лет, вот это, 30 декабря. И в знак протеста люди решили выйти, но понимая, что нельзя проводить несогласованный митинг, несогласованный пикет, а что такое пикет или митинг, это обязательно какие-нибудь плакаты, там, речевки всякие. Люди просто договорились, они просто выйдут к центру Москвы. И вот нет такого механизма, чтобы запретить людям выходить в центр Москвы. Но с другой стороны, когда людей много выходит в центр Москвы, когда люди в большом количестве выходят в центр Москвы, это определенный знак власти. Власть понимает, что они вышли не случайно в таком большом количестве, просто стоят на тротуарах и так далее. И власть этого опасается, потому что они видят истоки некой так называемой оранжевой революции. Но с другой стороны, по Конституции нельзя запретить, у нас есть свобода передвижения, нельзя вот любому москвичу запретить выйти, стоять на тротуаре в центре. Поэтому они просто идут на грубейшее нарушение закона. При этом происходит массовые репрессии, реально, потому что задерживают, вот 30 декабря задержали около 400 человек, насколько я помню. Вот представьте, что это такое. 400 человек задержаны. А как происходит задержание? Я могу сказать, как меня. То есть я просто стоял, я видел, что там группа полицейских, которая специально была внедрена в толпу вот таких вот людей, которые стояли на тротуаре, разговаривали.
И одетые в штатское, да?
Что? Нет, полицейские не были, они были в ОМОН. ОМОН стоял.
В форме, да?
Просто стояли 6 ОМОНовцев внутри нашей толпы.
Так.
Как бы.
Угу.
Они были, ясно, что эта группа была такая выдвинута специально, чтобы задерживать. Я смотрю, какой-то человек снимает, во-первых, я вижу, что он меня снимает, потом он говорит, вот это Пономарев. И они тут же бросаются на меня, хватают и забрасывают меня в автобус. Возникает вопрос. Но потом, уже в отделении полиции, они пишут, что я выкрикивал антиправительственные лозунги, потому что нет оснований меня забрать. И вообще само задержание происходит с грубейшим нарушением закона. То есть по закону полицейский должен ко мне подойти, представиться, сказать, что я нарушаю закон, объяснить, что я нарушаю закон, и предложить мне прекратить нарушение закона. Если я это не прекращаю, тогда он мне должен, опять-таки, достаточно сказать, пройдите вот в автобус. Если я этого не делаю, тогда они должны взять меня под руки и провести в автобус. Ну, и силу применить, скажем так. А вот то, что я рассказал, это ничего похожего. Значит, полицейский грубейшим образом нарушает несколько раз закон. Потом меня доставляют в полицию, и там пишут объяснение, не лгут второй раз, они нарушают закон. Все это, на самом деле, уголовное преступление. Они фабрикуют на меня какие-то доказательства. Потом пишется протокол административного задержания уже теми людьми, которые работают в этом участке. Это тоже нарушение закона, тоже преступление. А насколько это все развращает полицию? когда они совершают все эти преступления. Все это нарушение закона. А потом документ о моем нарушении, они направляют, о моем задержании направляют в суд, и суд принимает решение о том, что, что со мной делать. Могут оштрафовать, могут там 15 суток дать, по-разному, там разные пишут нормы закона. И суд тоже совершает преступление, потому что он прекрасно, не все понимают, что никто там, я ничего не кричал, они не заслушивают моих свидетелей, и меня либо сажают на сутки, а меня 3 раза сажали на сутки, так, или же на какое-то количество суток, либо штрафуют. И последний раз меня штрафовали. Я должен сказать, что это массовые политические репрессии. Массовые, потому что в Москве вот такого рода действиям подверглись в течение года 1000 человек. Тысячи, подчеркиваю. Это очень серьезная вещь. А вот мы как бы иногда не замечаем это, а мы уже живем в стране, где совершаются массовые политические репрессии. Это пока не расстрел. Но если полицейские и суды делают это спокойно, нарушая закон, значит, потом может и эскалация этого быть, да? Uh-huh. Она, кстати, происходит. Сначала штрафовали там на 1000-2, сейчас уже штрафуют на 10 тысяч, 20 тысяч рублей. Сейчас уже принят новый закон, по которому, если 3 раза административно задержали в течение полугода, административно, вот таким образом,
yeah,
то уже автоматически возбуждается уголовное дело. И поэтому страна движется к репрессиям на всех парах, и они уже происходят.
Андрей Бабушкин, вопрос. Вот вчера активисты движения «Открытая Россия» беседовали со своим старшим товарищем Михаилом Ходорковским. Он пообещал им вернуться в страну. Как, по-вашему, это послужит дополнительным раздражителем для Кремля в общении с гражданским обществом?
Да, я полагаю, что возвращение Ходорковского, оно может стать определенного рода катализатором и демократических процессов, и процессов другой направленности. Это зависит будет от того, какой будет вектор возвращения Ходорковского. Ходорковский вернется как лидер гражданской оппозиции, или Ходорковский вернется как человек, который постарается выстроить некие посреднические отношения между гражданской оппозицией и властью. От этого будет зависеть то развитие событий, то направление, которое приведет возвращение Ходорковского.
Да, Лев Александрович, а вы ощущаете, вот, что Кремль боится и вот не дает, мешает?
Это очевидно, потому что мы все из СМИ видим совершенно анекдотические встречи Ходорковского со своими сторонниками, когда их просто никуда не пускают.
Отключили свет там, да.
Отключают свет, канализацию, так сказать. И мне кажется, это смешно и нелепо, потому что если 30 человек просто в небольшом помещении проведут телемост с Ходорковской, то это будет, мне кажется, значительно менее эффективно. Но я должен сказать, что менее эффективно с точки зрения власти, влияния его. А когда об этом пишут все газеты, то это то как раз, что помогает Ходорковскому становиться более известным и более, так сказать, продвинутым в средствах массовой информации, в сознании людей. А как бы, что он выступает за правду и все остальное. Мне кажется, что есть такой некоторый закон, по которому если режим должен уйти, как бы, то он ускоряет свой уход. И вот эти действия с Ходорковским, это просто ускоряет уход, повышает реноме Ходорковского и ускоряет уход этого режима. Ну и много других мер привести, которые они делают нелепых и себе во вред, условно говоря.
Да, Андрей Бабушкин, вопрос. А как решено, с Надеждой Савченко продолжается борьба за ее свободу и за ее человеческое содержание за решеткой?
Ну, как вы знаете, члены общественной наблюдательной комиссии Москвы и члены СПЧ, они регулярно посещают Надежду Савченко. Я, правда, там был не только один раз, но должен сказать, что, например, некоторые наши члены уже комиссии до 5 раз были у Савченко. Сказать, что у нее плохие условия в наших СИЗО, я не могу. У меня было только одно замечание, когда она была в 6-м СИЗО, там шел ремонт, рядом с той камерой, где она находилась, и был острый запах краски. В целом у нее замечаний по условиям отбытия наказания нет. Ну, а то, что ее удерживают под стражей, в то время как есть возможность поместить ее под домашний арест, но и мы знаем, да, что ни один человек до приговора суда не может быть признан виновным, и не исключено, что в отношении ее она не является виновной, да, эту возможность мы не можем исключить при всей редкости наших оправдательных приговоров. В условии, когда человек поставил на кон фактически свою жизнь, сказал, что я готов голодать до смерти, но я свободу ставлю выше своей жизни, хоть в условиях ее держать под стражей, мне кажется, совершенно неправильно, нелепо. Ну и совет, как вы знаете, направил свое ходатайство в адрес правоохранительных органов об изменении мер пресечения на домашний арест.
Да, вот Лев Александрович.
Я хочу обратить внимание, ведь это не просто совет, а совет при, по праву человека при президенте Российской Федерации. А руководит советом советник президента, это чиновник. И я знаю, что он, Михаил Александрович Федотов, он доводит решение совета до президента. У него есть такая возможность. Ага. А президент является гарантом прав человека в России. И вот обратите внимание, вот выполняет ли президент функции гаранта прав человека? Я должен сказать, что, по-моему, нет.
Да, вот судя по всему, что происходит в стране, плохо, во всяком случае, выполняет. А хотел Андрея Бабушкина спросить, а миновала угроза жизненно важным органам надежды из-за голодовки?
Вы знаете, я не медик, мне очень сложно сказать. Мы с вами прекрасно понимаем, да, что под влиянием голодовки могут произойти некие необратимые изменения в организме человека. И эти изменения, они могут выстрелить не во время голодовки, а в несколько месяцев, через несколько лет. Поэтому мне трудно говорить. Но, по крайней мере, с моей точки зрения, те врачи, с которыми я общаюсь, они делают все для того, чтобы сохранить ее жизнь и здоровье. Я по поводу Савченко много раз созванивался с руководителем управления медико-социального обеспечения ВСИН России, полковником Воробьем, и я знаю, что эти вопросы у него лично находятся на контроле, то есть, когда бы ему не позвонил, утром, днем, ночью, он всегда в курсе того, какое состояние Савченко, какое давление, температура, то есть, эти вещи, они контролируются на достаточно высоком силовском уровне.
Лев Александрович, давайте вернемся к понедельнику. Какие вопросы вот вы начали перечислять?
Ну
вы...
да, ну, фактически, вот я главное сказал. И вообще встреча называется там экстремизм, угроза экстремизма в России. Но радикализма в России. Но я должен сказать, что я вот намерен говорить, что угрозы идут в значительной степени от власти. Радикализма, и я буду, ну я, ну, я ближе к тому, что я намерен говорить там, а меня пригласили там выступить. В основном там будут выступать члены Совета по правам человека. Если я не член Совета по правам человека, ясно, что они главные выступающие, но там приглашены, и я знаю, что они будут. Это люди, которые возглавляют силовиков, то есть будет замминистра внутренних дел,
пойдет,
будет
да?
зам. Будет руководитель центра Э, по-моему. Я знаю, что их приглашали. Вот, ну, я не знаю, будут ли они там. И зам, по-моему, зам директора ФСБ там будут. И они будут говорить тоже о том, что они понимают под борьбой с экстремизмом. И здесь вот момент очень важный, что бесспорно экстремисты есть, и с ними надо бороться. А вот, но кто такие экстремисты и как они понимают? И я вижу, что значительно, конечно, надо бороться с экстремистами. С моей точки зрения, экстремисты – это те люди, которые навязывают свою повестку дня путем насилия, политическую повестку дня путем насилия. То есть они добивают своих политических целей, либо применяя насилие, либо угрожая применить насилие. Вот тут такие экстремисты. Это люди, которые боевики в горах Кавказа, да, или, допустим, русские националисты, которые в подполье в основном находятся и режут, я имею в виду такие радикальные националисты, там, значит, убивают таджиков в Москве, ну и там режут им голову и так далее. С этими людьми надо бороться, это борьба очень сложная, опасная. Эти люди должны внедряться в все преступные группировки, и таким образом их разоблачать и ликвидировать в результате там, судебных процессов и так далее. Но большая часть, с моей точки зрения, людей, работающих в центре, они просто следят, тупо следят за политической оппозицией. И возникает вопрос, вот одновременно в этом центре работают люди, которые рискуют своей жизнью, да, занимаются такой очень сложной работы, и одновременно там же сидят люди, которые спокойненько, значит, следят за Борисом Немцовым, там, за лидерами оппозиции, причем огромное количество людей этим занимается, потому что такая непарламентская оппозиция, это все-таки довольно, хоть и это поддерживает Путина, но довольно много людей сейчас, в Москве особенно, это тысячи людей. И вот за этими тысячами людей идет практически непрерывная слежка. Идет вот эти вот акции по задержанию, которые я подробно описал. Все это на самом деле радикальные действия власти, которые фактически разжигают ненависть среди молодежи к власти, да, и выталкивают молодежь, вот, которая реально участвует в мирных каких-то акциях, реально выталкивают на радикализм, подталкивают их к радикализму. Поэтому вот об этом я буду говорить, и надо все остановить вовремя. И все это, на самом деле, вот эта ненависть, которая идет с экрана телевизора, наших первых и вторых, там и третьих каналов телевизора, ведет просто к гражданской войне в стране. Мы видим, что уже гражданская война в Украине, правда, с реальным участием наших российских граждан идет, но я должен сказать, если гражданская война идет в Украине, то считать, что она идет уже в России. Наш президент же сказал, что Россия и Украина – это один народ, да, одно ментальное пространство. Фактически, так сказать, считайте, что гражданская война уже холодная, по крайней мере, в России идет, ее надо остановить. Восстановить путем диалога, путем, так сказать, и прежде всего власть должна прекратить и разжигать ненависть.
Да, вот Андрей Бабочкин вопрос. Вы ставите там иногда проблему вот этих телевизионных пятиминуток ненависти, на которые невозможно уже смотреть без равнодушно?
Я думаю, что можно ставить более широкие, не только эти вопросы. Можно говорить о том, как СМИ участвуют в формировании образа врага и разжигании ненависти, ярости, да, как чувство разрушающего не только пространство страны, единое пространство нравственное, единое пространство политическое, но разрушающее личность самих людей, которые эти чувства испытывают. Как искусственно создается имидж экстремистских организаций, тех организаций, которые не являются экстремистскими. Как вместо того, чтобы наладить диалог и постараться понять друг другу, вешается клише экстремистов на какие-то политические силы, я Александр Сетично об этом уже говорил, которые, ну, может быть, являются наполовину экстремистскими, да, ведь это здоровые силы, с которыми можно разговаривать. То есть вот этот подход силовой, да, что мы можем при помощи костра борьбы с экстремизмом всех победить, это подход очень опасный на самом деле. И, наверное, вы будем говорить, но самая главная идея, это то, что в обществе это само ужесточение, в обществе растет агрессия. Это недопустимо, когда уровень агрессии в обществе достигает какого-то градуса, либо это общество становится опасным само для себя, оно себя разрушает, либо просто она прекращает свое существование. Вот. То есть мы понимаем, да, что вот некий индекс агрессии, он является опасным для самих носителей этой агрессии. Наверное, я думаю, что это будет одним из предметов нашего разговора в понедельник.
Да, Лев Александрович, как вы считаете, близко уже этот градус к опасной черте, которым заражено российское общество?
Ну, я бы так... Надо, наверное, привести какие-нибудь примеры, да?
Давайте,
да. Они, вот, например, возникло движение «Антимайдан», да? Угу. Совершенно очевидно, оно поддерживается властью. Там и сенатор...
Сразу к нам пришло сюда, да.
Но они прямо говорят, что мы готовы применять силу, мы готовы избивать, так сказать, мы покажем силу. Но ведь также начинался и в Киеве вот насилие вокруг Майдана. Там появились так называемые тетушки. Кто применял, стал первый применять насилие? Вот обвиняют, что со стороны Майдана было насилие. Были там радикальные группы, они действительно применяли насилие. Но я бы сказал, если посмотреть исторически, первые начинали тетушки эти самые, так называемые. Их свозили со всей Украины в Киев, а им давали деньги, их натравливали на мирных майдановцев, и эти мирные майдановцы просто исчезали, их избивали, так сказать, там, калечили их. И потом дальше вся эта вот, машина агрессии развивалась, и мы знаем, что получилось. И фактически власть думает, что она как бы остановит Майдан, да, вот таким образом. На самом деле она подталкивает Майдан. И вот это вот как бы ограниченность их представлений, им кажется, что они будут контролировать, так же, как киевские власти думали, что они контролируют вот от тетушек, что таким образом они путем гражданского противостояния ликвидируют оппозицию, но фактически российская власть, ну ничего не получилось, как мы знаем, и российская власть становится на эти же грабли.
Спасибо вам большое за участие в нашем прямом эфире. Напомню, что темой нашей беседы была Совет по правам человека, новые диалоги с президентом, как отстоять права человека в путинской России, приросшей Крымом. Мы беседовали с нашими коллегами и с друзьями нашей программы, Еленой Масюк, Львом Пономаревым, Андрей Юров так и не вышел с нами в связи, Андреем Бабушкиным. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Гуреева и Олег Львов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».